Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Александр Геннадьевич. Сегодня у нас замечательная встреча с Александром Геннадьевичем Хакимовым, писателем, ведическим философом. И мы сегодня собрали, ну не сегодня, за несколько недель собрали вопросы от читателей благотворительного фонда «Планета коров» в разных социальных сетях. Ребята написали свои вопросы, те, кто помогают коровам, кто общается с коровами, или вообще для кого важна тема благотворительности, потому что ну, в сетях фонда раскрывается в основном тема благотворительности, ну а также важных ценностей. Это семейные ценности, это ценности отношений родителей и дети, и отношения между коровой и человеком. Вот такая вот тематика у нас сегодня. И я буду задавать вопросы, и будем вас просить ответить. Хорошо?
Добрый день.
Первый вопрос, который нам прислали наши читатели, это почему именно корова в ведической культуре приравнивается к матери? И чему современный человек может научиться у такого отношения?
Почему корова приравнивается к матери? Угу. К одной из семи матерей. То есть, видите ли, ведическая культура, она нам дает представление о целостной картине мироощущений. Целостная картина мироощущений. То есть есть основа этого мира, и она описывается как гуна благости, поддерживающая сила. И все, что относится к этой энергии благости, нужно учиться воспринимать и взаимодействовать, выбирать ее. Гуну страсти – это то, что вот человек испытывает какую-то страсть, выгоду, стремление к славе, к богатству. Кто-то имеет богатство, кто-то не имеет богатства. Эти все различия, они не должны нас беспокоить. Это как бы искаженная картина мироощущения, которая порождает видение неравенства. Бедный, богатый, умный, глупый и так далее. Плохой, хороший, нравится, не нравится. Это вот все мироощущение в гуне страсти. И есть еще гуна невежества, которое отвратительно само по себе. Это безумие, болезни, это оскорбление, это ложь, это гнев разрушающий.
Ой, можно я вальвать? Что-то все.
Сейчас, так, секунду. Мне придется остановиться.
Ой, извините, Гурма, хорошо, что-то я это... Я прошу прощения, что-то меня тут на невежестве. Сказали про невежество, что есть невежество.
Итак, вопрос оказался очень такой емкий, да, о корове и человеке, почему мы должны воспринимать как мать. Это касается не просто конкретного какого-то живого существа, а мироощущения в разных гунах природы. Мы начали описывать гуну благости, гуну страсти, гуну невежества. В гуне благости описывается Бхагавад-гите. Человек видит единую природу живых существ, несмотря на различия форм. В страсти мы видим, что вот корова – это животное, вид. А человек – это гомо сапиенс, другой вид. То есть они разные. Это в гуне страсти мы различаем. И не только это, мы и людей различаем. В гуне страсти тоже в неравном положении. Бедный, богатый, красивый, некрасивый, умный, глупый, друг, враг, нравится, не нравится. Вот эти различия, они создают противоречия в страсти. Угу. Это сегодняшнее мироощущение. Поэтому в соответствии с нашим мироощущением современного человека в гуне страсти, мы думаем, что ну, корова – это животное, почему мать-то вообще? Но в гуне благости человек видит, что живые существа имеют одинаковую природу духовную, несмотря на различные формы. И вот это мироощущение – мы видим без, как бы без формы, а его внутреннее содержание как бы. И корова, она на самом деле мать по отношению к человеку. Она так себя ведет, так чувствует, дает молоко, допустим. Она любит человека, она любит теленка. То есть ее суть материнства. То есть она всю жизнь дает молоко, чтобы кормить человека, телят. Она дает не только молоко, масло, дает йогурт, дает навоз. Все это полезные вещи, крайне полезные вещи для земледелия. Дает мочу, это уринотерапия, это лекарство тоже, она чиста, она в сатвагуне корова. И вот, зная ее внутреннее содержание чистоты материнства, она называется седьмая мать. То есть неприкосновенность. То есть живые существа в гуне благости должны быть под защитой, потому что это главная поддерживающая сила цивилизации и разума человеческого. Несмотря на то, что она животное, она обладает этой природной квалификацией. Как животное, она глупая, понятное дело. Но ее качество, ее квалификация природная, она превосходит все формы жизни, даже многих людей в плане добродетелей. Сравните, скажем, что делает человек и что делает корова. Сколько пользы от человека в гуне страсти, сколько пользы от коровы в гуне благости. Вы видите, что коровы в гуне благости больше пользы, чем от человека в гуне страсти или невежества. Поэтому под защитой находится корова ведической цивилизации. Это мироощущение в гуне благости.
Спасибо огромное. Интересно. Сегодня многие воспринимают корову лишь как источник мяса или молока на конвейере. А в чем духовная опасность такого прагматичного и бездушного подхода для самого человека? Ну, это в продолжение получается.
Это тот же самый вопрос, та же самая тема. Представьте, если мы будем оценивать человека тоже по количеству мяса, например.
Ну, это уже каннибализм.
Каннибализм, да. Ну, хорошо, возьмем более, скажем, цивилизованное представление. Возьмем человека и будем оценивать по росту, просто по возрасту, по красоте, по способности зарабатывать деньги. Давайте так оценивать друг друга. Вот еще одна оценка есть. Или можно оценивать человека по происхождению, по расе, по профессии. Какую оценку применить к человеку тогда? Если коровой применяется, вот самая грубая оценка, просто вот вес мяса ее, допустим. И все остальное как бы вот неважно становится. Мясо главное. А что тогда в человеке главное? То есть это животное представление. Это представление хищника, который смотрит на жертву и думает, вот есть плоть, много, я могу есть долгое время. И смотрите, коров забивают только потому, что у них много мяса, при этом вынуждены производить химические удобрения.
Молочные продукты.
Молочные продукты. Тоже, да, нужно делать искусственно почти что, приходится делать. Ну, то есть земля, она истощается только потому, что убиваем коров. И добродетель в обществе снижается, потому что мы убиваем коров. Коровы на одном уровне со священниками оцениваются в ведах. Браманы, священники, тот, кто знает душу Бога, да, это священнослужители. И коровы, и браманы на одном уровне оцениваются полезности. Хотя это несоизмеримо с точки зрения интеллекта, но с точки зрения полезности и необходимости в жизни этих двух существ, да, они на одном уровне оцениваются. Хорошо, я тогда дам еще один пример, чтобы было понятно, ведическая концепция. Один царь сидел в саду, он отдыхал, и вокруг была манговая роща, сад из манго. И там проходил мимо этого сада один отшельник, аскет. Аскет долгое время постился, был в медитации, он пришел в себя и почувствовал сильное истощение за это время. Медитации, ему нужно было как-то прервать пост, что-то съесть, какую-то пищу найти. Он посмотрел на деревья, увидел манго. Взял камень, поднял и, значит, из последних сил бросил в дерево. И дерево сбросило ему несколько манго.
Плодов, да?
Плодов. И он стал есть все это. А там царь сидел в саду, и камень пролетел сквозь дерево, ударил ветку и попал прямо в челму царя ударил. И представьте, охрана – это как покушение на царя, они тут же разбежались по всему периметру, так сказать, стали искать, кто это все, нашли этого несчастного, голодного, слабого отшельника, приволокли его к царю, сказали, вот он бросил в вас камень, он покушался на вашу жизнь. «Почему ты бросил у меня камень?» – спросил царь. «Я не бросал в вас камень, я просто страдал сильно от голода, поэтому я хотел получить вот какую-то пищу. Я бросил камень в дерево, и дерево дало мне три манго, вот три косточки, отчитываюсь, вот все, что я хотел». Он лжет. «Как это можно было не видеть царя, а видеть дерево с манго?» – а за дерево не видели царя. Когда все люди видят вас, он вас не увидел, он лжет, он хотел убить вас, должно быть, но казнить нужно. Но царь сказал: нет, подождите, еще раз давайте послушаем. Значит, ты совершал аскезу долгое время, и почувствовал истощение, потом ты захотел есть, взял камень, бросил в дерево, и дерево тебе дало 3 манга. Да, вот так и было. Тогда слушайте мой приказ. Дайте ему дом, богатство, жену, если хочет, пусть подберет, пусть живет в моем царстве. Ваше Величество, он на вас бросает камни, а вы награждаете его. Что за наказание такое? Но послушайте, если он бросил камень в дерево, и дерево дало ему 3 манга, то я царю могу дать больше. Ведь с другой стороны можно посмотреть, да, кто добродетель не зависит от интеллекта. Вот бабушка глупая, отсталая у меня была, неграмотная, написать не умела даже. Но она была добрая очень, мы ее любили не за интеллект, а вот есть еще что-то, да, в живом существе ценное, это душа, это добродетель. И корова олицетворяет добродетель в обществе. Нельзя смотреть на нее, как на мясо. Оскорбление, так же, как на человека, нельзя смотреть такими же глазами.
В чем духовная опасность? Нет, секундочку. Как забота о коровах может изменить качество сознания отдельного человека и общества в целом?
Ты должна это спросить активно вопрос. Угу. Ты очень тихо говоришь вопрос и невыразительно.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, как забота о коровах может изменить качество сознания отдельного человека и общества в целом? Именно забота о коровах.
Забота о коровах. Угу. Изменить качество сознания человека и общества.
Да.
Это происходит естественно. С кем поведешься, от того наберешься. Вот мы только что описывали, да, качество природной коровы. Теперь нужно на практике это испытать. Приходите к коровам. Покормите их, подоите их, допустим, понаблюдайте за ними, пообщайтесь с ними. И вот не было такого примера, чтобы человек, общаясь с коровами, ушел какой-то расстроенный, угрюмый, безразличный. Все вот эти низшие гуны, они просто сами, естественно, уходят. Один запах коровы очищает. То есть мы общаемся с сатва-гуной. Ну, как с животным, с ней же легко общаться. Как каждый может подойти к животному? К человеку вот не каждый может подойти, он в страсти. А кто ты такой? Ты мне чужой. А корова, она животное, и она, все, кто дает ему ей что-то вкусное, она подойдет, будет есть, смотреть на вас, спросить еще. Она простая, как ребенок совершенно. Поэтому подойти к корове легко. А вот к священнику подойти не так-то просто, допустим. К человеку в сатва-гуне, мудрецу, чтобы подойти, нужно еще вопрос правильно задать, понимаете? Еще проклятие можно получить, если какую-то ошибку совершишь. А корова, она цена тем, что она еще глупая к тому же. Это сатва, и к тому же она вас не различает, добрый вы или недобрый, она не видит этих различий. Она дает сатву всем. То есть особый вот это вот как бы дар, дар считается из духовного неба, корова пришла в этот мир. Ее называют го на санскрите, го – корова. Го означает также чувство. Она пробуждает радостные, глубокие чувства. Любовь поддерживает человека. Если заботиться о коровах, мы при этом, как, ну, вот, знаете, есть такая терапия с дельфинами.
Да, сейчас это называется зоотерапия.
Зоотерапия. Не только дельфины, с кем-то еще общаются, я слышал, с какими-то животными. И вот восстанавливается психика. Как говорят мистики, эзотерики, с дельфинами открывается 4-я чакра. То есть вот эта вот радость, там, творчество, что-то такое. Они внимаются с дельфинами, плавают и вот помогают. С коровой не только открываются вот эти добродетельные чувства, но очищается здоровье, очищается ум от плохих мыслей. Если, допустим, у вас какие-то духи вас беспокоят, просто в корове навоз. Ляжьте, полежите, и все духи уйдут от вас, например. То есть много есть таких историй, связанных с коровой, с ее ценностью. И мы не найдем ценнее живого существа на планете для человека.
Но некоторые боятся коров. Вот сейчас так мир устроен, что люди, ну, даже видя корову, они, у них дикий страх, что это какое-то большое, огромное животное, которое они не знают. И они даже боятся подойти, или, ну, вот такой внутренний страх, или внутреннее такое сильное отторжение. Хотя вроде как бы знают, есть знания какие-то, да, что это гуна благости. Вот что таким людям делать, что вы посоветуете?
Корова отражает настроение человека. Вы боитесь коровы, потому что она вас боится. Сейчас коровы боятся людей. Попробуйте подойти к корове какой-нибудь. Просто вот она пасется, подойдите, она испугается вас. Потому что с коровами неправильно обращаются. И потому что в конце их должны убить. И, может быть, вы не поверите, но коровы чувствуют это отношение. Вы попробуйте. Попробуйте пообщаться с коровами, ведь они очень чувствительные. Глупые, но очень чувствительные. Дети, допустим, они глупые, так же, как коровы, маленькие дети. Но они же чувствуют, когда их любят или не любят.
Ну и корова тоже.
Они чувствуют. Это любое живое существо почувствует. А корова особенно, она в благости. Поэтому коровы предназначены на убой, они даже агрессивны бывают. Предназначены на убой, они даже агрессивны. Они тоже будут обороняться, пугаться, потому что они чувствуют, эту вибрацию. Надо познакомиться с коровой, подружиться с коровой. Сегодня все животные в мире не доверяют человеку, особенно дикие животные. Они боятся человека. Я видел кошку в городе. Она передвигалась перебежками, осматриваясь. Она очень боится человека. Видел птиц в городе. Они боятся человека. И собаки бездомные тоже боятся человека. И человек тоже боится человека. Вот какая атмосфера. И деревья это чувствуют, и птицы это чувствуют, и животные это чувствуют. И когда вот этот страх, недоверие увеличивается, активируются существа агрессивные. Что может защитить нас от страха? Это какая-то сила обороны или агрессия. Мы готовы защищаться, готовы спорить, готовы драться, если что. Готовы подавать в суд друг на друга. А как бы в корне, если посмотреть этого всего, это неправильное отношение к природе, к живым существам и к корове в том числе, особенно к корове.
Вот к этому я хотела задать вопрос, который прислала одна женщина. Вот как раз, может быть, он дополнительно раскроет вот эту тему, которую сейчас вы задели. У меня есть сын, ему 12 лет. Как донести до ребенка значение важности Бога в жизни человека? Сама в жизни стараюсь соблюдать йогические принципы. Яма, не ем мясо. Каждый день совершаю молитву, читаю мантры. Ему никогда не навязывал, не заставляю отказываться от мяса. На все мои попытки рассказать о Боге, какие-то мудрые притчи, перефразированные на его язык, все отрицает, говорит: это все для таких, как ты, добреньких и ненормальных. В мире все по-другому, по-злому устроено. В ситуациях, когда вместе где-то находимся и к нам по-доброму относятся, говорит, что это просто повезло, а в мире все по-другому, по-злому.
Так и есть. Он прав.
И вот что делать? Вот она говорит.
Да, у многих людей такой опыт, это правильно. Но вывод какой? С этим можно согласиться, я не буду спорить, что в мире много делается по-злому. Эгоистически все делается. А доброта, она поверхностна, ребенок правильно ощущает. Но проблема в том, что он сам становится злым, когда так чувствует и говорит. Вот в чем проблема.
А как ему помочь? Мама спрашивает.
Если это его выбор, то ничего не произойдет, конечно. Он должен получить опыт. Опыт страданий, что на этом пути, на злом пути, так сказать, много страданий человеку выпадет, очень много. Очень много боли, моральной боли будет очень много. Потом болезни придут, естественно. И когда он будет страдать, он оценит доброту по-другому. Пока он еще не страдает так ни от кого. Просто он думает, нужно быть осторожным, не доверять никому, и вот жить, и счастье построить самому для себя, как и все, да, недоверчивые люди. Но когда он будет получать реакции, страдания, этот человек, он оценит доброту. Он оценит доброту. То есть вот таким путем многим людям придется идти к Богу через страдания.
И получается время.
Да, то есть сразу я знаю, что не каждый может согласиться с этим. Здесь люди озлобленные, которые вот не хотят доверять священным писаниям и доброте. И я тоже не доверяю подряд всем добрым людям, потому что доброта может быть поверхностна, изменчива. Нужно доверять Богу.
Есть мнение, что, помогая коровам, мы отрабатываем карму. Как вы можете прокомментировать этот кармический аспект служения этим животным?
Мы всегда отрабатываем карму.
Не только с
коровами. Просто деятельность. Угу. Карма – это деятельность. Есть карма – это благочестивая деятельность. Есть запретная деятельность. Есть бездеятельность. Например, отказ от деятельности. Я вот не хочу выполнять свой долг. А приравнивается к греховной деятельности, запретной деятельности. Либо духовная деятельность, тоже бездеятельность. То есть не для себя, а для Бога действую. То есть вот весь различные виды деятельности. И служение кором – это благочестивая карма. То есть вы не совершаете никакого греха, то есть вас не ждут никакие плохие реакции за эту деятельность. Вот когда вы служите собакам домашним, придут плохие реакции.
А почему?
Вот интересный момент. А в Швеции, насколько помню, может быть, не только в Швеции, где-то в Европе открыли клуб йоги для собак. Ну, я был там в Европе когда-то, я видел, что там есть парикмахерские для собак, потом есть одежда для собак. И собаки действительно, они там могут действовать, сотрудничать с человеком. В магазинах мне, в магазине собака встречала, хорошо одетая, показывала товар. То есть, да, это в Хельсинки было.
Обалдеть.
То есть, да, вот они чувствуют. С собаками человек близко общается, собаки перенимают какой-то вот разум человеческий. Угу. Некоторые даже могут произносить слова какие-то. В Петербурге была такая собака, которая говорила: «Мама, дай, моя мама», еще какие-то слова ее по телевидению показывали когда-то. То есть это близкое общение человека с собакой. То есть собака, она какие-то качества человеческие тоже развиваются в ней, да, близкие. И в этом клубе йоги хозяин садился в медитацию и мог замедлять сердцебиение, научился при помощи. Ну, это йогические приемы там разные. Что интересно, что собака повторяла все за ним интуитивно и делала то же самое.
Ничего себе.
То же самое. Вот факт. Это факт научный. То есть, общаясь с человеком, собака как бы прогрессирует. Чувствуя любовь, служа ему, да, для нее это благоприятно, так скажем. Но человек при этом перенимает качество собаки.
Деградирует,
получается. Взаимность. Возникает взаимное отношение. Вот в чем дело.
Интересно.
Когда вы с коровой общаетесь, вы получаете ньюгуну благости. Когда с собакой общаетесь, получаете качество собаки.
О, ничего себе.
Поэтому, видите, получаете реакцию за это служение. То есть написано, что человек не должен служить собаке. Не должен служить собаке. Собака служит человеку. То есть дома нельзя ее держать, там, заправлять ей постель, готовить ей пищу. То есть должна сама находить пищу, жить во дворе, охранять дом. То есть у нее функция другая совершенно. И хозяин как-то ее любит, там подкармливает, понятно. Но вот это служение, как в городах они это делают сейчас, парикмахерские, клубы йоги и все остальное, испражняется, они тут же берут хозяин платочком, это салфетка забирает, уносит в урну, он служит собаке.
И таким образом деградирует.
Таким образом, да, он, сознание его снижается при этом.
Казалось бы, и там, и там.
Он становится сентиментальным.
Да.
То есть он больше любит собак, чем людей. Вот какая штука происходит.
Ну и с кошками то же самое.
То же самое. То есть любовь переходит к собакам, видите. А в семье жить не может.
Ну да, кстати.
Вот проблема. Это реакция приходит. То есть он готовится практически стать собакой в следующей жизни, когда привязывается к собаке.
Ну, это уже страшно.
Такие законы страшные, да, материальной природы.
Вот тебе и карма. Попробуй так. Интересно, мы видим кризис экологии, кризис семьи сейчас. Ну, такой серьезный вопрос экологии сейчас стоит, кризис семьи. Как традиционное бережное земледелие, защита коров могут решать эту проблему вымирания деревень, оттока людей в города? Вот как вы это видите? Как вам кажется?
Если каждая семья будет живущая в деревне, допустим, в городе сейчас, это невозможно будет держать корову, все изменится. И в отношениях между людьми и на земле, естественно, изменится.
Сейчас. Как общение?
Чтобы держать корову, нужно вставить в 5 утра? Так,
ну,
уже
как
раньше.
Минимум, лучше в 4.
Вот этого боятся люди, вот вся причина.
Почему не держат корову сейчас?
Да.
Ну, еще за ними тяжелый труд все равно, но надо стараться физически что-то делать.
Ну так, дорогие, вы идете в фитнес-клуб вместо этого.
Да.
Там все равно нужен физический труд человеку. И лучше это делать на природе и общаясь с коровой, чем в фитнес-клубе, где
дышать нечем.
Дышать нечем, и там сексуальная энергия, там женщины, мужчины приходят, чтобы просто еще пообщаться. Видите, все это деградирует. До гуны страсти падает человек. Страсть означает, что он интересуется многими женщинами. Угу. Жена, брак непостоянный, муж и жена. Потом это на детях сказывается. Слишком много возбуждения сексуального в обществе. Тоже сказывается на психике, на страхах, на раздражении, на отношениях. Видите, сколько, какая цепная реакция идет, когда мы от природы уходим. А природа – это земля и корова для человека, главное. Земля и корова. Никаких химических удобрений не нужно, если есть корова.
Сейчас мы видим общество, оно есть большой поток людей, которые едут обратно на землю. Но они сталкиваются с проблемой, что нужен труд, вот о чем вы сказали, да, о том, что надо рано вставать. Ну, то есть немножко другой принцип жизни, чем тот, который привыкли в городе. И некоторые не видят перспектив развития своих детей, ну, в таком, да, то есть не видят, ну, плюс социально еще не все устроено сейчас в деревнях, ну, не так все легко, да, как изначально. И вот как получается человеку здесь, с одной стороны, не уйти в Тамагуну, да, ну, вот когда совсем там они, ну, как бы, вот просто земля и все, то есть здесь получается, что нужна качественная духовная практика, чтобы соединить, получается, ну, вот этот материальный... Ну, материальную жизнь на земле непростой труд, да, но с каким-то духовным осознанием.
А проблема в том, что деградировала религия. Угу. Поэтому как бы гуна страсти победила гуна добродетели. Гуна страсти, она это город. Угу. Город, где есть стадионы, театры, кинотеатры, бродвеи, магазины, пивные, там столько всего. Угу. Это город. И он, когда человек теряет гуну благости, сходит ниже, он уже не чувствует вкуса вот этой естественной простой жизни. Она ему кажется примитивной. Примитивный частный дом, там колодец с лопатой, там всю жизнь, все примитивно кажется, да? Потому что в городе все уже устроено, удобно. Квартиры, горячая, холодная вода, там только вот нужно работать, деньги платить, и ты хорошо устроен, в комфорте.
Ну да.
Так думает человек. Но эта причина заключается в том, что люди потеряли внутренний мир, отношения с природой, с Богом. И можно исторически понять, что религия была как бы одной из форм эксплуатации в свое время, как нас учили в школе. Угу. Это было. Поэтому люди восстали против религии. Не против Бога даже как такого, а против религии. Что в Бога многие продолжали верить, как выясняется. Вот сегодня мы понимаем это. А вот религия, вот формы вот эти религиозные считали эксплуатацией. Нам нас так учили в советское время. Это форма эксплуатации. Вас обманывают. Для того, чтобы просто эксплуатировать людей. Вот что случилось. Поэтому города победили. Зрелища победили. Деревни стали пустеть. Люди стали пить в деревнях, поскольку там бездуховность. Не получали вкуса жизни. Не знали, что там делать еще в деревне. Коров доить, навоз носить.
Да, и вроде это, все.
Да, ну как, унизительно стало считаться, унизительно. Вот что произошло, все извращенное сознание называется. И так город победил. Я помню, это был какой год? Где-то 80, сейчас скажу. Это был 70, даже 70.
Ничего себе.
77 или 6 год. Я учился в Владивостоке, тогда жил. И привезли японские машины. Несколько моделей на центральную площадь города. Там Золотой Рог, знаете, бухта, порт. Там есть площадь центральная у них. С памятником таким красивым. Океанский проспект, тут главные такие, в общем, автострады. На площади выставили несколько японцев, японские модели машин. Легковые. Угу. Мы этого не видели тогда, в советское время. У нас были эти газики. Ну, Волга, может быть, была уже. Но, да, новая Волга была тогда. Москвич. Москвич двойка был знаменитый. Угу. Вот. И там двери как закрывались? Буф, помню, там были газики. Не закрылось. Надо сильнее. Буф, вот так вот. Закрылось, все, поехали. И вот, ну, так она была сделана, довольно грубо. Ну, техника работала. И всегда... Ломалась часто, потому что запчасти очень важно было иметь, запчасти, там все остальное, как я помню, мой отец был водителем, был в его гараже, там всегда ремонты шли постоянно. И тут японские машины. Внешне, значит, это вообще как космический корабль. Можно в зеркало смотреться на поверхность. Полированное все. Идеально просто. Дверь закрывается бесшумно. Фу, плотно. Почти без усилий. Мотор работает. Газ приятный выходит, знаете. Озон вообще какой-то. Люди в шоке. Все смотрят, ходят вокруг. А можно прокатиться? Да, прокатитесь по площади. Мы специально приехали показать вам эти модели. Они едут там. Все, красота вообще. Только одна проблема. Таких запчастей у нас нет. Вот в России, это же японская машина. Гарантия 10 лет, он не ломается. Никто не верил. Нет.
Это невозможно.
Ну как, 10 лет? Ну нет. Не, нельзя покупать. Вдруг сломается. Ну не ломается. 10 лет не ломается машина. Или 5 лет не ломается. Два ключа нужно только. Ключ зажигания, ключ, если вот колесо пробил, второй ключ, просто поменять колесо, все. Больше ничего не нужно. Гарантия 100%. И когда люди это раскусили, через 5 с небольшим лет все площадки города были в автостоянках. Дворы, улицы, негде было вообще. Пробки совершенно невероятные. Все было в японских машинах. Видите, комфорт, какая сила в комфорте. И никто же пешком не ходит.
Ну, комфорт.
Все ходят в фитнес-клубы.
У комфорта есть другая сторона медали. К этому вопрос. Общение с природой и забота о коровах могут ли помочь справиться с депрессией и обрести душевный покой? Вторая сторона медали комфорта – это депрессия и душевное беспокойство очень сильное, которое сейчас просто накрыло города, накрыло офисных работников, людей, которые связаны, ну, с интеллектуальной деятельностью в основном. То есть и депрессия дошла уже до того, что молодежь, ну, ничего не хочет, ну, то есть нет какого-то смысла жизни, все в депрессиях, в психологах, ну, то есть вот такое состояние внутреннего состояния человека.
Угу. Самоубийство тоже.
Да, самоубийство повышается и так далее. И вот вопрос, как общение с природой и забота о коровах все-таки могут спасти нас или не могут спасти?
Деревня. Не только забота о коровах.
Деревня.
Деревня. Нужно развивать деревню. Мафиозные структуры все в городах. Угу. Распространяются, выращиваются. В деревнях нет мафиозных структур. Ну, если, конечно, не брать, что какие-то городские структуры захватывают деревни. В самих деревнях нет.
Из-за простоты?
Простота, потому что каждый занят трудом, хозяйством. У него есть свое хозяйство, каждый занят там. Хотя были эти такие вот кулаки, их называли, зажиточные люди. Угу. Они всегда будут такие зажиточные люди, это их разум. Но если они заботятся о коровах и о людях, это не проблема. Это не проблема, это хорошие люди на самом деле. Просто они, ну, разумны в этом плане, они умеют это делать. Могут развивать хозяйство, нанимают людей, платят им. Они работают, это же хорошо. Но если их эксплуатируют, это плохо. Вот опять же вот это слово «эксплуатация». Угу. Тут не в корове дело, а в том, что люди ушли от Бога. Вот в чем проблема. Эксплуатация – это уже духовный вопрос. Духовный вопрос. Сегодня эксплуатация, она повсюду. Угу. Повсюду в мире. Человек должен работать, выполнять работу, даже если она ему не нравится, если даже она бесполезная работа, лишь бы были деньги. Это форма эксплуатации. Человек должен жить творчески. Радоваться деятельности, радоваться в семье, радоваться природе, духовно прогрессировать. Если он этого не знает, о духовном росте, о счастье, да, как быть счастливым, не дают таких знаний, заставляют просто работать, это эксплуатация. Вот о чем я говорю. То есть без Бога мы не сможем восстановить, даже при помощи коровы, коровы все равно убьют. Это люди ленивые и алчные при этом. Представьте, алчный и ленивый сочетаются вместе. Это убийца. Это вор уже.
Да, такой тяжелый момент. Но все-таки спасение есть, если мы,
ну, если мы будем распространять духовные знания, да, вот, вот начало может быть положено через землю, через коров, через семейные традиции. Это путь к Богу, можно вернуться. Но сейчас говорится любовь к родине, патриотизм. Это от Бога должно исходить. Иначе нацизм будет в итоге. Ну, да. Опять же, опасность есть, видите, в этом. Это все уже было. Патриотизм был, он какой был в советские времена, патриотизм. Люди работали на субботниках, бескорыстно, как они в военное время сражались за родину, да, никто никому не платил. Смотрите, это был патриотизм. Сейчас хотят вернуться к той идее, но это была идея коммунизма, вдохновляла их. А сейчас ее нет. Сейчас все за деньги делается. Где нам взять вдохновение? Где вот эту любовь взять? То есть она должна быть связана с Богом. Любите Бога, то любите и родину. Любите и мать, любите и землю свою. И любите других людей, не только свою семью. То есть нужно возрождать практическую религию. Не умозрительную эту веру, да, во что-то непонятное, где люди уже не понимают, в кого верить вообще. И кто такой Бог, и они не могут разобраться в этом. А практическую религию, что Бог-то он всюду оказывается. Во всем, вот что говорят священные книги. Древние, самые древние книги говорят, что Бог повсюду, в каждом живом существе. Вот что сейчас спасет мир и все страны, и Россию в том числе. И мне кажется, что Россия как раз к этому уже готова. Больше всего в мире Россия готова к этому.
Спасибо огромное. В Бхагавад-гите Господь говорит о важности исполнения долга и об неожидании чего-либо взамен. А во всех советах различных психологов также прослеживается одна тенденция. Нужно перестать что-либо ожидать от окружающих, и тогда счастье и покой в душе обеспечены. Но если речь идет, например, о близком человеке, о муже, как возможно жить с мужем и не строить никаких ожиданий относительно его и его поступков и слов? Как правильно реагировать, когда реальность идет вразрез с этими ожиданиями? Значит ли, что если я обижаюсь на мужа, я обижаюсь на Бога? С другой стороны, слушая лекции духовных учителей, отмечаю, что даже полубоги имеют обиды друг на друга, а что уж говорить об обычных людях? Как правильно вести себя в конфликтных ситуациях таких вот? Благодарю.
Видите, вопрос касается следствий, не причины.
Следствий?
Ну, конечно, нет образования. Причина, что нет образования. И вы сталкиваетесь с последствиями отсутствия образования, семейного образования. То есть вы не знаете, что такое семья, что такое муж и жена. Вы очень поверхностно знаете об этом. Почти ничего не знаете. И приходят реакции за наше невежество. И теперь вы спрашиваете основу этих реакций. И теперь нужно дать вам образование, чтобы еще ответить на ваш вопрос. Понимаете? Есть различные виды любви. Как? Давайте разберемся. Вы вышли замуж или женились. Вот первый тип любви. Это когда человек отвечает на любовь ровно столько, сколько получает.
Угу.
Вот ты мне, я тебе верну. Не больше. Я тебе верну, жду. Когда ты мне вернешь, ты мне не возвращаешь. Я ничего делать не буду. Ты должен мне вернуть. Я же тебе сделал для тебя, теперь ты для меня должен сделать. То есть они считают на счетах. Торговля идет. Это не любовь. Ну, она любовь, но торговая любовь, так скажем. Это первый тип. Второй тип, когда человек любит безответно. Ну, как родители любят, допустим. Вот люди, родители любят сына, он-то может и не отвечать на любовь вообще. Быть эгоистом еще, не понимать ничего. А они все равно будут любить его. То есть она безответная, эта любовь. Тоже несовершенная, односторонняя любовь. Есть любовь, когда человек не отвечает на любовь, потому что он самодовольный, удовлетворенный в себе. То есть ему это не нужно. Ему не нужна ваша любовь, хотя он ее получает, но он не ценит ее. И ничего не возвращается, живет для себя просто. Это все такие виды любви. Вот в каком вы браке находитесь? А настоящая любовь, когда вы отвечаете больше, чем получаете, даете с обоих сторон. Вот тогда в семье будет полный порядок и гармония, и любовь будет расти. То есть через служение нужно идти к этой любви. Итак, вы ждете что-то от мужа, а он ждет что-то от вас. Вы торгуетесь. Он не заплатил мне. Да, я что-то сделала для него, никакой платы, никакой награды не получаю. И он думает так же, зачем ей награда? Мне и так хорошо. Он односторонне получает, он доволен, самоудовлетворенный, а вы ждете платы за свою любовь. Вот ваше образование, вот ваш уровень. Теперь спрашивайте, что с этим делать? Нужно получить образование. Нужно учиться вести себя правильно в семье. Это ваша семья, поймите. Это не торговля. Это не что-то еще. Это должна быть ячейка цивилизации вообще. Не общество, а цивилизации. То есть это великая ответственность, где вы воспитываете детей. Все общество зависит от семейного уклада. Вам этого не говорили, насколько это важно. Он говорит, это ваша личная жизнь. Можете жениться, можете развестись потом, если не понравится. Вот что вам говорили. Да. Теперь вы спрашиваете, что с этим делать. Когда я такие вот примеры слышу, вот ужасные семейные, мне хочется взять метлу, вот это, вынести все это, все эти вот семьи так называемые, и что-то настоящее, нормально, хотя бы одну семью сделать из этого. Настоящую семью сделать. Чтобы все увидели, что это такое вообще. А то мы сейчас слышим все плохие примеры, разводы, разводы. Нет ни одного нормального примера, чтобы люди в мире хорошую семью показали бы. Настоящую семью. Где есть династия, где воспитываются хорошие дети, где есть духовное образование, есть мудрость. Где они, эти семьи вообще? Хорошая семья для нас – это вот просто зарабатывают деньги, есть у них недвижимость, вот хорошая семья. Деньги их держишь. Интересно. Деньги их держат вместе. А денег нет – все, семьи нет.
То есть отношения отсутствуют. В эту тему. Дочь собирается выходить замуж. Очень хочется, чтобы ее отношения с мужем и их общая семейная карма не была слишком тяжелой. Да. Например, поездка на фестиваль «Благость» или в паломнический тур, в России, например, может смягчить влияние на судьбу. Какие действия можно еще совершать для этого? Будущий зять скорее атеист и совсем не знаком с духовным знанием.
Это женщина спрашивает?
Да.
Ну, понятно.
Похоже, дочь.
Да. Чтобы изменить все эти вот вещи, нужны мужчины, на самом деле. Женщинам трудно что-то менять. Они очень зависимы. Угу. От семьи, от мужа, от детей. Они больше зависимы, чем мужчины. Им труднее что-то изменить. Нужны герои. Но где они? Мужчины, которые могут пожертвовать своей личной жизнью ради того, чтобы распространять духовные знания людям давать. Тогда что-то изменится. Без жертвы мы ничего не сможем сделать сегодня. Сейчас можно сказать, пример привести. Угу. В военное время не только в мире, но и в культуре, угу, в семейной. Можно сказать, что в военное время, потому что вот эти низшие гуны, они разрушают нас, видите, нападают они, вот, угу, входят внутрь наше сознание, наши привычки, мы начинаем быть раздраженными, неудовлетворенными, злыми и прочее. Вот эти вот низшие гуны, они одолевают нас, как война идет, да, вот, с человечеством. Нам нужны герои, которые готовы вот, пожертвовать своей личной жизнью ради того, чтобы вот, бороться с этими гунами. Мужчины должны быть впереди. А так, конечно, все это помогает съездить на благость, там, скажем, ну, пойти на фестиваль, прийти к духовным людям пообщаться. Это дает поддержку, постепенно дает поддержку. А мы помогли многим семьям, на самом деле. Многие семьи хотели развестись, или не было детей, и как-то они поправились. Прям это здорово помогает, на самом деле. Если люди будут прислушиваться к этим духовным советам и практиковать, мы спасем всех практически людей. То есть тут нет исключений. Знание, оно эффективно для каждого, как лекарство. Если правильное лекарство применять, и выздороветь. Тут нет сомнений. Но не каждый будет применять это знание. Есть люди злые, которые вообще не хотят никаких наставлений получать. Вот возьмите мужа и жену, которые уже почти ненавидят друг друга, не знают жить вместе, любить друг друга. И дайте им наставление. Скажи, вот ты виноват, скажи. Вот он, знаете, как будет обижаться? Или она виновата? Скажите вслух это.
Да нет.
Это ужасно. Врагом. Они не готовы принять какие-то такие прямые наставления. Это нужно, знаете, так бережно, так мягко, вот еще вот как подойти к этим людям. Они такие, знаете, очень эгоистичные. Но как можно жить вместе с таким эгоизмом? А наставление нужно получать, с детства привыкать и применять. Этому не обучили толком. Они уже в детстве спорили с родителями. И, может быть, и правильно делали, потому что родители такие же были в невежестве. То есть традиция продолжается. Поэтому говорим, священные писания должны быть, которые нужно слушать все, и старшие, и младшие, и все. Должен быть критерий, который нельзя отвергать в обществе. Табу нужно, было необходимо. А тут табу нет. Что хочу, то и ворочу. Тогда сами посмотрите, какой будет результат.
На фоне этого есть такой интересный вопрос. Зачем бессмертную душу заточили в тело?
Кто заточил ее в тело?
Обрекли на бесконечные страдания.
Вот злодеи. А?
Неужели только через страдания можно получить опыт и познать себя?
Вот злодеи. Кто же это сделал вообще?
Не знаю. Кто заточил бессмертную душу вообще в тело?
Да, кто же заточил? Дьявол, может быть?
Кто это сделал?
Надо читать Священное Писание. Если вы это не делаете, не жалуйтесь на жизнь. Если вы не знаете законы Бога, не жалуйтесь на жизнь, если вы отвергаете их, если вы их знать не хотите, никогда не читаете, эти темы не обсуждаете, не жалуйтесь на жизнь. Материальная природа вас раздавит, расплющит, и вы умрете в конце жизни.
Боже мой.
Ну а что? Это же факт. Вы умрете несчастным человеком, самым несчастным в мире. Все это будет с каждым. Ведь Священное Писание говорит, ты вечная душа. Почему вы отвергаете это? А потом жалуетесь. Бог вас зовет, иди ко мне. Зачем тебе здесь умирать в этом теле стареющем, гниющем, распадающимся постоянно, больном? Иди сюда. Вы говорите, кто это сделал? Вы сами выбрали это? Вы сами выбрали это? Вот сейчас вы выбор какой делаете? От вас зависит. Есть путь к вечности. Есть путь к вечности, пожалуйста. А есть вот материальная жизнь, вот эта вот несчастная. Выбирайте.
А в эту тему какие, вот вы говорите, знания, ну, много говорим о знаниях, а какие знания, как, вот, какую вы первую книгу посоветуете прочитать?
То, что каждый сегодня человек должен знать, это Бхагавад-гиту, 5 тем Бхагавад-гиты. То есть это не исключает другие священные писания. Дорогие мои, читайте любые священные писания, авторитетные, Евангелие, Библию, Ветхий Завет, это Библия, потом Коран, если вы хотите, если в сердце у вас да, есть такая связь. Это ваш выбор. Но добавьте знания к этому. Потому что многие люди читают и не понимают, что там написано толком. То есть нужно интересоваться Богом. Не просто вот как отрегулировать свою жизнь личную, вот такое вот узкое представление о Священных Писаниях. Они о Боге вообще это говорят. А не просто о том, как есть, спать, совокупляться, обороняться. То есть нужно понять, что Священное Писание – это то знание, которое связано с Богом. В конечном итоге нужно интересоваться Богом. Если вы этот интерес имеете, вам нужно читать Бхагавад-гиту, 5 тем знать. Неважно, кто – мусульмане или христиане, не имеет значения. Это не помешает вам быть мусульманами и христианами. Не беспокойтесь, Бог один. Знания нужны сегодня. Не будет знаний, религии все будут конфликтовать друг с другом. Проблема не уйдет. Мира.
Иногда накрывает отчаяние. И кажется, что единичные инициативы по защите коров – это капля, которая тонет в море. Что может поменяться в этом мире, в Кали-Югу, если на планете всего ничего ферм, где оберегают коров? Где черпать вдохновение, чтобы продолжать?
Если вы спасете одного человека, вы уже будете вдохновлены. Вы не спасете миллионы людей или миллиарды людей, но одного человека, если вы спасете, уже будет смысл вашей жизни исполнен. Зачем вы думаете о масштабах? Думайте о своей жизни сначала. Как ее, одухотворить эту жизнь. Воспитайте одного нормального сына, и ваша миссия будет успешна.
К слову, о мужчинах, да? Не хватает сейчас мужчин настоящих. Да.
И если мы создадим, как бы воспитаем и породим хороших людей, даже если будет немного, как одно солнце, говорит, оно осветит весь мир. Если же могущественные люди, правильно? Но почему не пригласить в свою семью такого человека или самому не встать на этот путь? Можете повлиять тогда на 1000 миллионов людей. То есть это вопрос могущества духовного, вопрос практики, наших усилий, наших молитв, нашей связи с Богом. Если вы полномочен Богом, вы сможете много сделать для мира.
Вопрос, казалось бы, прост, и вы неоднократно на него отвечали. Но если вы на него ответите для меня, я буду невероятно счастлива. Как взрастить себя и любовь к людям, как не злиться и не осуждать? Как научиться удаляться от того, когда осуждают и сплетничают? Невольно приходится вступать в эти разговоры и темы, но очень в душе этого не хочется. Заранее благодарю.
Не нужно вступать. А шастры говорят, что если кто-то вам завидует, там клевещет, скажем, там, обвиняет, постоянно критикует вас, то вы не должны близко общаться с этим человеком. Близко контактировать не нужно. Никакое доброе отношение не поможет, если человек завидует. Зависть только будет увеличиваться. Дается пример, змею, если кормить молоком, яд будет только увеличиваться. И оно вас все равно укусит. Яд увеличивается, смотрите. Молоко – это продукт сатва-гуна. Но У змеи, змеи пользы не приносит. Она не становится сатвичной. У нее яд увеличивается. Если вы начнете служить завистливым людям, они вас укусят. Поэтому нужно нейтральное отношение к ним. Не вступайте с ними в близкое общение. Если это одни из ваших близких окружений в семье, то внутреннюю дистанцию держите. Просто больше молчите. Не вступайте в конфликты. Займитесь своим делом, будьте заняты полезными вещами. Постепенно это все ослабнет. Что нужно завистливому человеку? Увидеть ваши недостатки. Вот что нужно ему, вот что он ждет. Когда вы хорошо себя ведете, ему плохо. Когда вы начнете злиться и тоже говорить плохие вещи, он думает, вот теперь нормально. Вот видите, какой он? Вот все видят теперь, какой он, так?
Да.
Вот что он добивается. Ну, это провокация просто. Если у вас есть духовная практика, вы справитесь с этим советом. Если нет духовной практики, то не справитесь. Вы не сможете устоять перед такими вещами. Будут драки.
Ну, вот здесь есть еще интересный вопрос про духовную практику. Пытаюсь не доверить духовной практике после прочтения Бхагавад-гиты. Ходила на курс при храме, скорее как кружок по ведическим знаниям. Усилить дисциплину. Говорят, что это и в том числе чтение махамантры должно изменять жизнь к лучшему. Это как лакмусовая бумажка, что все правильно. Читаю несколько кругов утром, обычно 3-4 круга, если успеваю. Есть опыт 8 и 16 кругов. На 16 я не ощущала того восторга, о котором говорили другие коллеги по курсу Бхагавад-гиты. Говорили, что на 8-9 кругу аж танцевать и петь хочется. Я не ощутила даже после 16 такой эффект. И в целом не ощущаю прилива радости и легкости. Просто упорно продолжаю делать, что делала в надежде, что эффект придет. Встаю хотя бы не позднее 6:30, омываюсь, читаю мантру, вегетарианство 13 лет. Яйца исключила этой осенью. Что же я делаю не так и почему? Я скорее эмоционально опустилась.
Эмоционально опустилась. Угу. Нужно учиться любви. Эта мантра побуждает любовь. А что вы ждете от нее? Может быть, люди думают, что мантра даст деньги, допустим, или что счастье внутри просто даст какое-то. Комфорт, радость. Может быть. Я думаю, что на киртанах всегда это происходит. Вот индивидуально, когда человек повторяет мантру, не всегда, потому что еще есть какие-то материальные качества внутри. Это как вот огонь и вода. Если сравнить мантру с огнем, то внутри нас еще есть вода. Какие-то качества неблагоприятные. Они гасят эту энергию. Например, взять чистое, стопроцентное произношение святого имени. Чистое в сердце, да? Угу. Говорится, что вы сразу видите лицом к лицу Бога. То есть имя Бог идентичный. То есть на трансцендентном уровне вы увидите его. Просто произнеся имя Бога. Будете чувствовать присутствие точно. Но это стопроцентное воспевание. И вы начали повторять мантру, потому что получили импульс какой-то, ощущение от кого-то. От кого-то увидели, как кто-то повторяет. Или как кто-то объясняет святое имя. Тоже перенеслась вот эта вот эмоция. Это эмоционально восприняли. Скажем, пусть это будет те 100%, которые вы услышали, но через ухо проходит ухо, оно осквернено материальными ощущениями, звуками. Это как фильтр. Еще ум там внутри есть, еще разум есть. Это фильтры, которые материально настроены. Но оно проникает в сердце все равно. От 100% услышанного вы получаете, может быть, там пару процентов. И эти 2% услышанного – это ваши 100%. Угу. Теперь вы начинаете повторять языком, который материален, ухо, который еще материально, ум материальный. От этих 200 этих процентов вы еще получаете 1%. Сколько получается? 0 какие-то вещи. То есть, видите, вот эти фильтры существуют. Но если продолжать это делать, когда чувства очищаются больше, ум очищается больше, то проникает больше вкуса. В конце концов, можете обрести божественную любовь. если будете продолжать практиковать. Я вижу, что процесс идет, потому что вы встаете рано, у вас есть энтузиазм. А раньше наверняка вы так не могли регулярно вставать в такое время, делать все это. Ведь энтузиазм уже говорит о том, что вы на верном пути. К вам пришла энергия. Может быть, не пришло еще счастье, которое вы ждете, но энтузиазм уже есть, значит, вы на верном пути.
Я знаю, что Александр Хакимов является духовным учителем. А как мне стать его учеником? Какие шаги я должна предпринимать? От мяса я отказалась 6 лет назад. Прочла Бхагавад-гиту, Махабхарату, Шримад-Бхагаватам. Начала второй раз читать. Приобрела читание Чаритамриту. С повторением 16 кругов пока не получается. Думаю, возможно, пока нет учителя, нет благословений на четки, на повторение святых имен.
Ну, хорошее начало. Не вижу проблем, нужно продолжать усилия совершать. Когда будет 16 кругов, нужно сообщить. Представьте весточку, у меня 16 кругов есть уже. Вот с такого-то времени стабильно. Будем знать.
И можно будет стать учеником?
Ну а почему нет? Каждый может стать учеником. Я тоже ученик. Я же тоже ученик. Я тоже повторяю 16 кругов, минимум.
Спасибо большое. Хочется держаться ведических принципов по жизни, в том числе в личной жизни. Сейчас я одна, но глядя вокруг, все чаще ощущение, что в современном обществе невозможно найти человека, который бы был бы хотя бы открыт к праведному образу жизни. Особенно в плане начальных отношений, не переходя на физический контакт. Иногда кажется, что просто жить как все было бы намного легче и проще. Хотя я брезгую такими. И что делать мне в этой ситуации? Женщина пишет.
Мне кажется, что замуж выйти несложно. Сложно в том, что как найти подходящего человека.
Да.
А вообще несложно найти партнера, я думаю. Мужчины готовы к этому, быть партнерами на какое-то время. Современные мужчины готовы. Поэтому, да, отчаяние чувствуется в этом вопросе. Вот никак. Трудно, да, организовать свою семейную жизнь личную. И общество в целом не так благочестиво, вот как мы хотим, получив тем более знания духовные. Я вам скажу одну вещь, дорогие женщины. Чем выше ваше духовное качество и знания, тем труднее будет найти партнера, мужа. Он должен быть еще выше вас. Поэтому, видите, да, это затрудняется. Но вы можете создать такого человека своим общением. Если будете распространять духовные знания, вы будете на виду. И люди, естественно, будут привлекаться вами. Хорошие люди будут привлекаться вами. Это один из возможных вещей, но возможных приемов выйти замуж. Распространяйте духовные знания. Будьте немножко активнее в этом плане. Не то, что вы повторяете. Вы уже святой человек, уже светитесь весь и сидите, ждете, когда придет суженый. А таких людей нет. Их нужно создать, сделать. То есть вы должны быть как-то тоже проявить какую-то активность духовную.
Как участие родителей в благотворительности и их доброе отношение к животным формирует характер ребенка? Можно ли сказать, что сострадание, проявленное сегодня коровам, станет фундаментом для того, чтобы завтра наши дети выросли чуткими и надежными людьми?
Да, здесь много шансов таких в общении с коровой, я уверен в этом. Когда я был ребенком, у нас был большой двор, было там много детей. Были очень такие знаменательные времена в жизни для всего двора детей. Какие игры там у нас были, как мы общались круглый год, и зимой, и летом. Было столько веселья. Все наши родители взрослые, они из окон вот так вот
выглядывали
и смотрели, как мы играем. И болели, и смеялись. Весь двор, весь дом вообще двухэтажный был, двухподъездный дом. Двор был колоссальный. К нам приходили с других дворов, тоже присоединялись. То есть был большой энтузиазм, много игр. И что запомнилось из всего этого, это коровы. По нашей дороге, мимо дома, каждое утро и вечер проходило стадо коров. На пастбище утром рано, вечером с пастбища. Там был пастух длинным кнутом, метров, наверное, там 4 или 5 у него был кнут длиной. Он был загадочный, молчаливый и добрый очень. Так, как из сказки, человек с бородой, знаете, я помню этот образ. И когда коровы возвращались, особенно было мычание и запах какого-то, вот этот вот коровий запах навоза и молока. И мы срывались всем двором навстречу каждый вечер. Была такая радость, ликование, мы прыгали от радости. Мы наступали на кровь и навоз почему-то. Мы им бросались, дети. Нам все это нравилось, понимаете? Я помню этих коров, таких больших, с такими выменами большими, где прям льется молоко, и она бежит быстрее домой, мычит, чтобы ее доели. Это впечатление самое сильное осталось из детства. Просто потому, что коровы ходили мимо. И когда я узнал, что коров убивают, не представляете, что со мной было тогда в детстве. Я вообще не знал, зачем я родился на этот свет, зачем тут жить, если приходится убивать животных и есть их. Почему, зачем, я не хочу этого.
Спасибо, что поделились такой удивительной историей детства. Она, я думаю, у многих, особенно тех, кто родились в советское время, да, там было много коров в деревнях. И интересный вопрос. Сегодня многие люди, несмотря на обилие связи в сети, чувствуют себя глубоко одинокими. Ну, о чем мы говорили в самом начале. Может ли участие в общем добром деле, ну, например, в поддержке жизни там, коров или каких-то других, ну про других животных мы уже говорили, да? Может быть, кормление людей, да? Ну, то есть разные сейчас благотворительные проекты. Стать тем лекарством, которое возвращает человеку чувство нужности и принадлежности к большой любящей семье.
Может ли забота о коровах?
Вообще забота, ну, участие в благотворительности. Забота о коровах, о людях. Бывает,
надо, там, каждый должен участвовать в человеке. Иначе какой он человек вообще? Минимальная культура означает, что мы должны заботиться друг о друге, когда нужна помощь помогать. Это человеческая минимальная культура.
А спасет ли это от одиночества?
Да.
Помогает.
Потому что если вы занимаетесь благотворительностью, вы обретаете много друзей, много хороших людей, хорошие отношения.
А вот интересный вопрос в эту тему. А помогает ли забота о коровах, о быках менять отношения к пожилым людям и слабым членам общества? Может ли поменять в человеке это?
Слабых людей нет. Ну, они кажутся слабыми, да.
Угу. Ну, незащищенные, слабыми. Может быть, такое слово сказать.
Незащищенные, да, бывают люди. А слабых не бывает людей, они кажутся, но это чисто материальный взгляд на вещи. Например, слабый человек, сильный человек. Сильный человек обижает слабого. Естественно, и не получает никаких реакций. Что слабый с ним сделает? Да? Даже может его побить или убить даже. По закону кармы в следующей жизни получает реакцию от этого человека. Он не забывает это. Он рождается, это тоже перерождается. Он ему возвращает все это. Как говорится, на том свете я тебя найду. Это научный факт, то есть критерий реинкарнации, это так работают законы природы, безукоризненно. Поэтому слабых людей нет, это иллюзия. Но незащищенные люди, да, есть, существуют. И если, да, благотворительность именно для этого и нужна, чтобы мы могли защищать всех людей. Ценить их всех по достоинству, какие они есть.
То есть сострадание, получается, развивается, когда мы начинаем с этим соприкасаться.
Когда есть сострадание, любовь, то не важно, кто слабый, кто не слабый. Это не имеет большого значения.
По сути, да. Почему в некоторых известных молитвах Кришну называют предвечный Господь?
Предвечный? Это относится к категории ачинтья, непостижимости. Бог – это ачинтья, непостижим. Вот есть вечность,
есть предвечность.
А он выше вечности. Видите, у нас есть предел для ума. Ачинтья называется. Энергия ачинтья тоже существует. Поэтому невозможно уместить в наш ум эти понятия, когда мы говорим о Боге. Необходимо развить отношения с Ним. Тогда эта ачинтья, она приносит не просто загадку, а радость тайны. Радость тайны, присутствие тайны. Вы всегда живете с этой тайной близко. Но она всегда остается тайной. Бог – это очень привлекательное существо. Самое таинственное, загадочное, самое близкое.
Спасибо большое за эту встречу. Мы практически на все вопросы ответили. У меня остался последний вопрос. Я его задам про тихое счастье. Многие люди, соприкасаясь с деятельностью по защите коров, чувствуют прилив беспричинной радости и спокойствия. В чем секрет этого тихого счастья и почему оно так необходимо человеку в 21 веке для преодоления стресса и одиночества?
21 век. Да, у нас есть искусственный интеллект. Мы к корове должны вернуться теперь.
Интересно, да? Как получается?
И грядкам, чтобы редиску выращивать, укроп.
Навоз туда еще надо внедрить.
Навоз корове туда принести еще, да. Вот видите, на круги своя все возвращается. Искусственный интеллект нас не делает счастливыми. Но мы уже объясняли эту тему, что корова – это гуна благости, это новое мироощущение нам ожидать. Но это необходимо связать с духовным знанием, чтобы мы получили результат правильный. Иначе снова мы вернемся к тому, что корова – это просто животное. Мы забудем.
Спасибо большое. Так, отвечая на простые вопросы, мы сегодня подняли очень хорошие, интересные, невообразимые такие ответы, духовные. И соединили, получается, казалось бы, такую простую деревню с духовным знанием. Ну, то есть корова, вроде все просто. Корова, земля, навоз. А соединив с духовным знанием, мы получили, мне кажется, ответы на все вопросы. Простые, но очень важные. Спасибо вам большое.
Спасибо за терпение всем, да.
Хорошего дня.